Глава пятая. Подвал — это чердак, которому не удалось возвыситься. Единственное, что имеет цену, — это здоровая, горячая, энергичная кровь. Не только умная, но и способная умерить свой ум, когда он становится неподъемной ношей. Книга света. Едва полувампиры и академик ушли, как через окно на пылесосе ворвался взбудораженный Ванька. Свитер на нем был разодран, лицо в копоте, на щеке пять длинных царапин, загибающихся к низу. «Ну, тарарах и дает! В драке он настоящий гладиатор! Видела бы ты, какую взбучку мы задали этим уродам! Их было восемь, не считая тех, что так и не рискнули сунуться!» — крикнул Ванька, спрыгивая с пылесоса прямо на стол.
«Я догадывалась, куда вы полетели. Надо было хоть поклеп с собой взять», — сказала Таня, озабоченно разглядывая Ванькино лицо.
«Мы сами справились. Входим в конюшню, а там концлагерь. Пегасы загнанные, на крыльях болячки, на шее следы укусов. А тут подваливает хозяин и начинает требовать денег, что мы задержали пегаса. Жирный такой упырь. Ротик в сале прорезан, глазки блестят. Тарарах, не тратя слов, сразу вложился справа. А я еще две искры добавил уже от себя. Тут на нас накинулись конюхи, и пошло-поехало. В общем, когда мы оттуда уезжали, у них в конюшне не было ни одного животного. Мы всех выпустили».
«Правильно сделали. Тарарах-то не сильно пострадал».
«Меньше, чем я. Так, пара ссадин. Он сразу схватил лопату, так что они близко не совались. У меня таки один упырь укусил. На тот момент у него были еще зубы».
Похвастался Ванька, показывая Тане глубокую рану в районе запястья. «Ты что, спятил? Ты же теперь сам упырем станешь!» — испугалась Таня.
«Не, не факт», — успокоил ее Ванька. «Я уже залетал к Яге, она обложила рану землей из Трансильвании. Сказала, через некоторое время меня может потянуть на кровь и на сырое мясо, но это ненадолго. День-два, а потом все отпустит, если я смогу держать себя в руках. Ускоренное течение болезни с последующим выздоровлением, а там все зависит от того, насколько глубоко проникла слюна этого урода».
«Звучит оптимистично. Яги всегда умела утешить», — сказала Таня задумчиво. Ванька спрыгнул со стола.
«Ерунда. Яги всегда любила запугать. Лекари — они самые хитрые существа на свете. Если у тебя пустяковая рана, они стращают заражением крови, гангреной и всякой гадостью. При этом делают круглые глаза, а сами втайне над тобой ржут. Если же ты заболел всерьез, тебе говорят, что все пустяки и, главное, больше оптимизма».
Валялкин был такой веселый, взбудораженный, радостный, такой весь ванькинский, что Тане захотелось поймать его вихрастую голову и прижать ее к себе. «Я тебя люблю», — сказала она. Ванька серьезно посмотрел на нее. Глаза его сияли.
«Три»,
— удовлетворенно произнес он. «Что три?»
«За те 2000 дней, что мы знакомы, ты говоришь это в третий раз. Если ты говорить чаще, слова обесценятся. Я тебя люблю станет вежливой банальщиной, такой же, как привет или как ваши дела».
«Ты зануда», — сказала Таня нежно. Она давно изучила своего Валялкина. При внешней мягкости он был куда тверже громогласного и шумного ягуна, который чуть что принимался жестикулировать и топать ногами, как итальянец, которому на Воробьевых горах продали буденовку без пуговицы. Ягуна еще можно было переупрямить, Ваньку — никогда. Внутренняя работа происходила у Ваньки неспешно, но неуклонно. Большое войско движется медленно, пылит по дорогам пехота. Увязая в грязи, едва ползут тяжелые пушки. Тащатся обозы, запряженные валами. В самой этой неторопливости есть что-то грозное, определенное. Ясно, что армия не повернет назад. Так и мысль Ваньки двигалась медленно, но неостановимо. Все принятые им решения были глобальны и окончательны. С пути он не сворачивал.
Решил полететь в тайгу? Полетел.
Решил не оставаться в аспирантуре, наплевав на все рекомендации и даже обиду тарараха. Не остался. Неожиданно дверь распахнулась. В комнату ворвался взбудораженный цвета свеклы ягун и ничком бросился на пол. Над его головой просвистел и разбился о стену кирпич. «Ягун, что за дебильные игры? У тебя, по-моему, началось обратное развитие».
«Ага, типа началось»,
— сказал ягун, вставая, деловито отряхивая колени. «Ягун!»
«Так вот, оказывается, как меня зовут. Приятно познакомиться. Я Гун. Я Скиф. Я дикарь». Ты мне всю комнату разнес, Скиф. А если я признаю, что заговоренным кирпичом меня запустил Латкова? Отличница, умница, гордость и бедокса. Ужас, да? Полку истеричек прибыла, наследница залезенная атакует тебе бедокс.
Таня не поверила. Катька? Она же само терпение. Как ты ее довел?
Ничего себе довел, возмутился внук Яги. Кто еще кого довел? Она заявила, что я несерьезный псих, не готовый к взрослым ответственным отношениям. А когда я подтвердил, что она угадала, она спокойно заговорила кирпич и запустила им меня. А лучший способ доказать человеку, что он псих, конечно, запустить его кирпичом, причем моим же. Я прижимала им кое-какие детальки, когда надо было их склеить.
Взрослые ответственные отношения. Хорошо сказано. Главное, точно. Задумчиво повторила Таня.
И ты туда же, вознегодовал Ягун. Интересно, что Латкова вообще вкладывает в эти взрослые ответственные отношения? Небось, для нее это кастрюльки, съемная однушка в лопухоидном мире и маленький маг, подвывающий на горшке.
А что это для тебя?
Спросил Ванька. Все это время он спокойно стоял рядом. Ягун задумался.
О, не знаю. Дракон Болл там, куча друзей, на мозги никто не капает.
Сказал он не особенно уверенно. Ванька слушал Ягуна неодобрительно, однако со своей оценкой не лез. А я Латкову понимаю. Мне бы тоже это не понравилось. Ты чересчур легкомысленный, Ягун. Порхающие молодые люди всех уже достали. Инфантилы хороши только для детского садика, заметила Таня. Ягун поморщился. Таня задела его за живое.
И ты туда же. На самом деле я совсем не против. Ответственность хорошая штука. Я всеми ушами за. Но я не люблю, когда люди тащатся по жизни, пыхтя и стеная, какие они ответственные, перегруженные. Неси свой крест улыбкой, помогая другим нести их кресты. Вот это вызывает уважение. И плевать, что ноги у тебя стерты в кровь, а плечи устали. А все эти громкие слова, пустой звук. Я могу их бочками произносить, если захочу.
В дверь просунулась голова Гуни.
Вас гробынь зовет. Велено доставить живыми или мертвыми.
Куда доставить?
Не приказано говорить.
«Что за тупые секреты? Ты у нее что, посыльным работаешь?» — с досадой спросил Ванька. Гуни уставился на него выпуклыми крокодилями глазами.
«Я работаю у нее молодым человеком. Если склеп чего-то сказал, надо выполнять. Шагать — значит шагать, молчать — значит молчать»,
— тоном преданного служаки произнес он. Таня быстро взглянула на циферблат. Стрелки, до того лениво обвисшие, как усы у Валаха, под ее взглядом неохотно пробудились и показали половину десятого. До времени, указанного в записке, оставалось 3 часа. По пути им встретилась Верка Попугаева. Стеная, как недолеченная дама, она пробиралась вдоль стены в направлении макпункта. Нос ее был красен, глаза слезились.
«Не подходите ко мне, я пчихаю!» —
крикнула она, замахав на Тане руками.
«И что, теперь повесится? От гриппа есть куча работающих заклинаний», — резонно сказала Таня. «Это необычный грипп. У меня заразный сглаз на неприятности», — страдальчески моргая опухшими глазами, пожаловалась Верка.
«Это еще как?»
«Все скверное, что происходит в тебе, Докси, происходит с моим участием. Если на кого-то упала люстра, можете не спрашивать, на кого на меня. Если у кого-то аллергия, то у меня. Если кто-то отравился, это тоже я. Если на кого-то всем плевать на меня, все это из-за великой зуби, уж я-то не дура».
Едва Верка успела возвести на Великую Зубе новое обвинение, как ее потряс очередной чих. Зажав ладонью рот, Верка поспешно скрылась с галереи, ведущей к макпункту.
«Хм, я почему-то думал, что Везу преподает защиту от сглазов», — философски сказал Ягун, благоразумно не называя полного имени.
«Каналиус насцитур нонфит».
«Каналии рождаются, а не становятся», — латынь. Проворчал перстень Феофила Гроттера. У ворчливого старикашки, некогда ухитрившегося вызвать на дуэль самого Древнира, на всех был зуб. Гунь решительно протопал по галерее, поднялся по незрачной лесенке, молча сунул к раульному циклопу баранью ногу, которую тот также молча принял. И Таня внезапно поняла, где они. У бывшей лаборатории профессора Клоппа. Отсюда любящий дешевые эффекты профессор обычно спускался в класс в крысиной жилетке с неизменной ложечкой на цепочке. Это было тесное загроможденное помещение. На полках строем брау пузатились бесконечные банки, подписанные корявым, с нестандартным левым наклоном почерком профессора. «Сушеные волчьи глаза»,
щитовидная железа ведьмы, когти гарпий, соскоб железа с меча вещего Олега, эликсир тоски, песок из пустыни Гоби, молочные зубы циклопа, разочарование клерка, которому не дали годовую премию. Посреди комнаты на столе горела единственная свеча.
«Ну, наконец! Я чуть не сдохла! Вы что, на черепахе ехали?» — нетерпеливо спросила грабыня, метавшаяся из угла в угол.
«Привет, глупыням Клеповым!»
— приветствовал грабыню Ягун.
«Молчи, бабский Ягун!» — одернула его грабыня. «Что еще за вопли из санузла? Бунт в клетке с хомячками? Восстание бешеных попугайчиков?»
«Склепова, я тебя умоляю, не прикидывайся стервой, а то я решу, что ты идеалистка», — сказал Ягун, морщась.
«Это как?» — растерялась грабыня.
19 лет девушке не положено быть стервой. Все 19-летние стервочки к 30 становятся хроническими идеалистками. И наоборот, мне бабусь сказала, типа ссылка на авторитетный источник», — пояснил Ягун.
Грабыня досадливо дернула плечом. «Хватит болтать», — энергично сказала она.
«Сегодня я трижды пыталась проникнуть в подвал башни призраков. С каждым разом со мной церемонились все меньше, хотя я была сама вежливость и очарование. В третий раз поклеп вообще приказал циклопу меня вывести. Меня, которая принесла ему чашечку кофе почти без снотворного. О чем это говорит?»
«Что ты конкретно достала преподов? Тебя скоро выставят из Себедокса и заблокируют гардарику на вход».
«Нет, это говорит о том, что преподам есть что скрывать, а это наглость. Заставлять молодую красивую девушку страдать от любопытства, и это, дорогие мои, неприкрытый садизм. Проникнуть в темницу нет никакого шанса. Стены непроницаемы для магии, а внутри она невозможна. На лестнице 4 идиота с дубинами, плюс 2 преподавателя постоянно находятся внутри комнаты. Если стучишь, выходит всегда 1, другой остается внутри».
«Значит, тупик?» — спросила Таня. Грабыня таинственно улыбнулась.
«Но почему же тупик, дорогая Гротти? А как же наш девиз, что нет ничего в уде и вуду?»
Таня скривилась. Любой светлый маг испытывает невольную брезгливость, когда слышит слово «вуду». Другое дело, маг темный, не слишком щепетильный в выборе средств.
«Ты же говоришь, что внутри магии невозможно». «Магия? Нет. Но подключиться к зрению поклёпа и увидеть то, что видит он, почему бы и нет? У магии вуду есть забавнейшие ритуальчики».
Грабыня в предвкушении потерла руки. «Ну, а мы тебе зачем?» — спросил Ванька.
«Гуня, давай куриные сердца».
Грабыня разложила птичьи сердца вокруг горящей свечи и потребовала у Тани, Ваньки и Ягуна их перстни.
«Только умоляю, не надо сквалыжничать. Ничего с вашими колечками не станет. Я помещу их внутрь сердец, а когда закончу ритуал, можете забирать ваши цацки».
«А у вас что, своих перстней нет?» — спросил Ягун подозрительно.
Грабыня пожала плечами.
«Читать надо не только про пылесосы, киса. Эта мерзкая магия вуду так устроена, что отрицает бескорыстное движение души у темных магов. А раз так, то оплачивать всякий ритуал приходится 2 годами жизни».
«Нет, ну не гадость, а. Я что, не могу сделать ничего просто так, без задней мысли?»
Таня засмеялась. Большинство темных магов считают себя белыми и пушистыми, а движения своей души благородными. Самообман и ханжество — это как газ и нефть. Когда они закончатся, мраку нечем будет заправлять свою чихающую машину.
«Конечно, можешь», — заверила Таня грабыню, чтобы не огорчать ее. «А мы не потеряем по 2 года жизни, если отдадим тебе кольца?»
Склепова мотнула головой.
«Нет, вам, светленькие, проще. Ваши заявки оплачиваются по особому тарифу. Если перстни будут ваши, а ритуал стану проводить я, все пройдет как по маслу. Мы одурачим и воду, и защиту темницы».
«Это серьезно, что ли, про особый тариф?»
«А то! Честным людям даже деньги без расписки дают. Отсюда и поговорка «хочешь потерять друга, дай ему денег в долг», —
хмыкнула грабыня. «Не усматриваю логики», — сухо сказал Ванька.
«А ты не усматривай. Ты колечко давай», — поторопила грабыня. «И еще одно. Танька, когда я окажусь там, внутри, и ты почувствуешь, что момент настал, задавай мне вопросы. Если, конечно, хочешь что-то узнать. Если преподы поставили блокировку памяти, от этих хихицев всего можно ожидать.
я вынырну из сознания поклёпа пустая, как кошелёк студентки».
Получив от Тани Ваньки ягу на перстни, Склепова быстро надрезала куриные сердца и поместила перстни внутрь. Указательным пальцем, вымоченным в куриной крови, провела между куриными сердцами дорожки. В центр треугольника посадила заранее вылепленную фигурку поклёпа. В исполнении гробыни поклёп больше походил на индийского башка. Короткие ручки, пухлые ножки, живот бочонком. Лицо, правда, получилось похожим.
«Значит так», — решительно сказала гробыня. «Думаю, все пойдет нормально. Но все же некоторый риск есть. Если я застряну в сознании поклепа, не надо мне хватать, трясти, тереть уши. Гробычка этого не любит. Просто тихо, мирно стираете кровь и забираете перстни. В идеале магия исчезнет, и я вернусь обратно. А не в идеале». «Не в идеале вам придется написать на моем могильном памятнике. От любопытства тоже умирают», — сказала гробыня. Опасаясь, что кровь высохнет, она нависла над столом, наклонилась и коснулась фигурки лбом.
«Муагрио эйнал фэнцис помариоко», — процедила гробыня сквозь зубы, как человек, который знает, что сейчас ему будет больно.
Едва она договорила, как все три перстня внутри куриных сердец выбросили по искре. Куриные сердца взорвались, забрызгав гробыню и глиняную фигурку поклёпа каплями крови. Гуня невольно сделал гробыне шаг, ягун удержал его за локоть.
«Исуся, раньше надо было, сейчас она уже не здесь», — сказал он.
Гробыня неожиданно выпрямилась, обежала вокруг стола. Движения её стали суетливыми, беспокойными, шаги короткими, косолапыми. Плечи ссутулились, живот напротив выпятился. Головой она двигала быстро и нервно, как птица, которая чистит перья.
«Поклёп!»
— воскликнула Таня невольно. Да, сомнений не осталось. Перед ними стоял поклёп, с которым гробыня слилась в единое целое. Склепова резко повернулась к Тане. Её глаза вгрызлись в Таню, однако у них было недоумение. Поклёп явно ничего не видел. Ванька осторожно зажал Тане рот ладонью и утянул ее в сторону. «Никаких резких звуков, никаких криков, только спокойный, мерный голос», — шепнул он. Наконец гробыня перестала вглядываться в пустоту и вновь нервно забегала по комнате. Остановилась, повернула голову к стене. Таня почувствовала, что там, в подвале, завуч смотрит на круг, внутри которого заточен неведомый пленник.
«Что ты видишь?»
— быстро шепнула Таня.
«Ничего»,
— сухим, отрешенным голосом откликнулась Склепова. Таня понимала, что с ней говорит не гробыня. Она беседует с подсознанием поклёпа. Осторожно и быстро плывёт под водой без возможности вынырнуть. Если вынырнет, её накроет волной чужого сознания. Зауч забьёт тревогу, и что случится со Склеповой, неизвестно.
«Ты не можешь ничего не видеть. Опиши подробно»,
— настойчиво повторила Таня. Бесконечно чужим мужским жестом гробыня провела рукой по лицу.
«Я вижу круг, а внутри непроницаемый сгусток мрака», — хрипло сказала она.
«Что ты слышишь?»
«Я слышу голос, который произносит имена. Он не замолкает ни на секунду уже много дней».
Глиняная фигурка внутри треугольника шевельнулась. По ней прошла трещина. Кровь на фигурке высыхала. Времени у них оставалось не так и много.
«Какие имена ты слышишь? Повтори их!» — заторопилась Таня.
Гробыня провела языком по сухим губам. Таня ощутила, что поклёп в смятении. Подсознание ничему не удивляется, однако этот случай особый. Тут явно существовало табу.
«Алатрея, Филинборук, Генарис, Малнус, Пиктугарис, Мемфицидер, Урфанагалцер, Гигимакскиус», — забормотал он.
Гробыня покачнулась и ухватилась за стену. Она была даже не бледная, а синяя, как мертвая эпилированная курица.
«Гамызиус, Мерут, Ципер, Шишелигнус, Элеаяшмо, Меоаптиум, Леамо».
Из носа у Склеповой хлынула кровь. Ножка стола отбивала дробь на плитах пола. Перстень Феофила Гроттера начал беспорядочно выбрасывать искры. Глиняная фигурка рассыпалась на глазах.
«Элеара, Пуприс,
мурдекусул, верояй, мешиста, гумрис».
Струйка крови из носа Склеповой обогнула рот и стекала по подбородку. Внизу она замирала и каплями срывалась вниз. Стеклянные банки на полках глухо взрывались.
«Я понял. Это истинные имена духов хаоса. Заставьте ее замолчать!» — закричал Ванька.
Метнувшись к столу, Егон рукавом торопливо стер с него куриную кровь. Никакой тряпки под рукой, разумеется, не оказалось. Стерев кровь, он поспешно схватил перстень, надеясь, что с его исчезновением магия иссякнет. Он ошибся. Силы более могущественные, чем магия перстней, овладели Склеповой.
«Рогустус далеа вомкате паурцы бухмолис», — бормотала она.
Таня положила руку Грабыне на плечо. «Грабыня, молчи, достаточно!»
Склепова ухмыльнулась, стряхнула ее руку, слезнула с губ кровь. Ее взгляд по-прежнему был обращен в никуда. «Медуснос гуалерас фуше эйно!» «Сама она не замолчит! Она не сможет!»
Ванька рванулся к Грабыне и попытался зажать ей рот. Напрасная попытка. Склепова боднула его головой в лицо и оттолкнула с неженской силой. В следующую секунду Ваньку сгребла лапища Гуни. Медвежьи глазки потомственного сержанта смотрели цепко и хмуро. Кулак кувалда стал медленно подниматься.
«Не трогай мою девушку! Ты!»
«Гуня, ты идиот! Заставь свою девушку замолчать, или через минуту она будет мертва!» — крикнул Ванька.
Гуни застыл, повернулся, посмотрел на Грабыню, потом на Ваньку, затем снова на Грабыню, медленно почесал лоб. Ванька схватил его за ворот, дернул, обрывая пуговицы.
«Гломов, не тормози! Заставь ее замолчать! Она произносит имена духов хаоса! Знаешь, что такое хаос?» — крикнул Ванька.
Плоское лицо Гуни посетил отблеск разума. Огромное ручище, сжимавшее Ваньке горло, разжалось.
«Хаос убьет ее! Грабыня должна молчать! Спаси ее!»
Гуни шагнул к Склеповой, сгреб, прижал к полу. Даже могучему Гуни это стоило немалых усилий. Грабыня вырывалась, как безумная, бодалась, била его локтями, коленями. Когда Гломов зажал ей ладонью рот, попыталась отгрызть ему мизинец. Гуни навалился. Даже с зажатым ртом Грабыня пыталась рваться и повторять имена, однако в таком положении повторять их правильно она уже не могла. Сбилась, запуталась в звуках и вдруг прекратила вырываться. Всхлипнула. Стала жадно дышать через нос, уже вполне осмысленно оцарапала Гуни нос.
«Отпусти ее, ты ее задушишь», — сказала Таня.
«Уже можно?»
«Да».
Гуни осторожно оторвал ладонь от губ Склеповой. Сбоку на мясистой части ладони был глубокий укус с отпечатавшимися зубами.
«Просто как на карту стоматолога», — заметил Егун.
«Хы!»
сказал Гуни задумчиво, созерцая, как рана затягивается на глазах. «Все-таки способность к регенерации — великая вещь. Этот мир так дальновидно устроен, что выгоднее иметь одну крепкую и удобную для тарана голову, чем 10 умных». Грабыня встала, обнаружила, что из носа капает кровь, и озабоченно задрала к потолку голову.
«Вы что, озверели? А лицензия на удушение девушек у вас есть?»
— поинтересовалась она деловито.
«Ты хоть что-нибудь помнишь?»
— спросила Таня. Склепова задумалась.
«Я помню, что ты меня дико раздражала лет 5 назад», — сказала она. «А как была в сознании у поклёпа, помнишь?»
Продолжая держать голову задранной, чтобы кровь перестала течь, Грабыня скосила на Таню глаза.
«Я там была? Как все запущено?»
Таня подошла к столу и осторожно вытащила из куриного сердца перстень Феофила Гроттера. Она ожидала упреков, ругани на латыни, всех милых проявлений прекрасного характера дедушки. Ничего подобного. Никогда прежде она не видела свой перстень таким довольным. Перстень выбрасывал красную искру через две зеленых, что-то бубнило, сиял, как новый пятак. Капли крови, попадавшие на него, перстень впитывал с изумляющей торопливостью.
«Дедушка, а дедушка, ты уверен, что не вурдалак?»
— спросила Таня ласково.
«Сисик омния!»
«О, если бы так все!» «Латынь!» — отвечал Феофил мечтательно. Его скрипящий, как тележная ось, голос приобрел небывалую бархатистость. С беспокойством, поглядывая на перстень, Таня вернула его на палец. В чужом сознании находиться неприятно, особенно когда ныряешь туда полностью. Я не запомнила деталей, только ощущения, как в киселе плаваешь, а вокруг образы, хаос эмоций, страхи, словно копошишься в мешке с обрезками цветной бумаги», — задумчиво произнесла Склепова. «Так что я выудила, колитесь?»
«В центре темницы непроницаемая завеса. Как она возможна в пространстве, где нет магии, непонятно, но она там есть. С той стороны завесы кто-то повторяет имена духов хаоса. Вот и все, что ты выудила», — сказал Ягун.
«Прекрасная тема для передачки. Маги, маквочки и всякая маквочь. С вами снова я, ваша любимая Склепи, которую мерзкая грозианка держит на вторых ролях, хотя сама кошка драная и мизинца ее не стоит. В школе тебе дохс, вызывают духов хаоса, и все это в двух шагах от жутких ворот. Куды смотрит общая общественность, когда волшебные волшебники творят такой беспредельный беспредел?» — затараторила Грабыня.
«Склепова, ты отравлена тележурналистикой!» — убежденно заявил Ягун.
«Что, завидуешь, комментатор, что тебе яда не хватило? Ладно, проехали. Гуня, сколько времени? Долго я просидела внутри поклепа?»
Гуня взглянул на треснутые командирские часы, которые в серьезных схватках он нередко использовал как кастет.
«Час ночи».
Таня вздрогнула и кинулась к окну. Крыша башни призраков была видна как на ладони. Тане почудилось, она увидела мелькнувший на крыше голубоватый огонек. Грабыня зевнула.
«У тебя много слов паразитов, Гуня. Ну и сам ты, если разобраться, паразит. Почеши меня между лопатками, пожалуйста. Почему-то всегда, когда я ругаю Гломова, у меня чешется спина. Может, Гуня сильный маг, или это голос совести? Ну, там, опоздала на электричку, нет денег на такси, ночью дом не ждите, ваша совесть».
Таня поклялась себе, что больше не посмотрит в окно. Невольно она бросила взгляд на Ваньку, желая окончательно убедиться, что на крыше не он. Ванька стоял рядом и водил пальцем по фигуркам зверей, вырезанным на стене. «Художник хорошо представляет анатомию драконов, а вот со слонами у него напряг», — сказал он.
«Я никуда не пойду. Пусть мерзнет там всю ночь, если он больной на голову», — решила Таня, и тотчас уверилась, что так и поступит.
Однако, а Таня никогда себя не обманывала, в мысли, что Бейбарсов будет сидеть на крыше всю ночь и ждать, было что-то довольно приятное.
«Его могут засечь вампиры. Они где-то здесь. У них раздиратель некромагов».
Постучалась в сознании Тани еще одна мысль. «Что-то случилось?» — спросил Ванька, оборачиваясь. У него был особый дар. Он всегда безошибочно улавливал настроение Тани.
«Нет». «А почему ты решил, что что-то случилось?»
— нервно спросила Таня. «Ты уже минуту выщипываешь свой свитер». Таня недоверчиво уставилась на свои пальцы. Пол у ее ног был весь усыпан комками шерсти.
«Он был какой-то неравномерно пушистый, меня это раздражало».
«Зато теперь он местами лысый», — сказал Ванька.
«А, ну да. Ну все, до завтра, я хочу спать».
Таня торопливо выскользнула наружу. Огонек на крыше башни призраков продолжал призывно мерцать.